говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Павел Давыдов. Сначала главные новости на этот час. С ними вас познакомит моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Жертвами израильской операции на юге Ливана стали около 600 мирных жителей, сообщают ливанские власти. В Курчелоевском районе Чечни убиты два лидера местных маджахедов. Делегация российской прокуратуры обсуждает в Лондоне вопрос об экстрадиции Ахмеда Закаева. В Кадорском ущелье продолжаются поиски сторонников Эмзара Квицани. В Курчелоевском районе Чечни убиты два боевика, которые, как сообщается, были лидерами местных маджахедов. В перестрелке ранен военнослужащий. По данным премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова, один из убитых боевиков в начале июля организовал нападение на военную автоколонну в селе Автуры. Тогда погибли 6 военнослужащих и 14 получили ранения. Второй убитый, по словам Кадырова, так называемый эмир Курчелоевского района Хожахмед Душаев, был ближайшим соратником Шальмиля Басаева. В Сунжинском районе Ингушетии, неподалеку от селения Алхасты, произошел мощный взрыв. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Взрывное устройство было установлено на обочине дороги и сработало в тот момент, когда мимо следовала колонна с военнослужащими. Делегация российской генпрокуратуры прибыла в Лондон для обсуждения вопроса об экстрадиции Ахмеда Закаева и ряда других российских граждан. Против Закаева, представителя чеченских сепаратистов, возбуждено новое уголовное дело. В интервью, которое Закаев в последнее время давал британской прессе, эксперты российской прокуратуры усмотрели разжигание межнациональной розни. Новые обвинения сформулированы таким образом, что они подпадают под британский закон о терроризме. Вот что сказал в этой связи Ахмед Закаев в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Лондоне.
Я готов в любое время идти в суд и дать ответы на все вопросы, которые у них есть. А относительно тех формулировок, российская, русская оккупация и тому подобное, я могу сказать следующее. Ни для кого не секрет мое отношение к российским оккупантам, которые уже на протяжении 15 лет терроризируют и совершают преступления против моего народа. Эта оценка им дана не мной, а такую оценку вынесли им все те международные правозащитные организации, которые имеют данные о тех преступлениях. И они это квалифицировали как преступление против человечности. Никогда никому не удастся доказать в суде, что я выступаю с позиции разжигания межнациональной розни или же вызываю какие-то действия против русского населения.
Говорил Ахмед Закаев.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами израильской операции на юге Ливана могли стать до 600 мирных жителей, сообщают ливанские власти. По их данным, подтверждена гибель 382 человек. Свыше 200 числятся пропавшими без вести. Убитые боевики Хезболлах в эти данные не включены. Потери Израиля – 33 военнослужащих и 19 мирных жителей. Ранены сотни людей. Вчера в Израиле был одобрен дополнительный призыв резервистов. Министр обороны Амир Перец заявил, однако, что расширение боевых действий в Южном Ливане пока не планируется. В Ливан прибыла первая партия грузов гуманитарной помощи для детей. 40 тонн грузов доставлены в порт Тир на юге Ливана. Помощь организовал детский фонд ООН. Представитель фонда сказал в интервью нашему радио.
Это первая партия грузов гуманитарной помощи для детей, которую нам удалось доставить. До сих пор это было невероятно трудно. Надеемся, что теперь эта задача будет для нас более легкой.
Сказал представитель детского фонда ООН. По данным Организации Объединенных Наций, в Ливане из-за военных действий на положение перемещенных лиц оказались около 700 тысяч человек, почти половина из них – дети. В Кадорском ущелье продолжаются поиски группы ополченцев, которыми командует бывший представитель президента Грузии в регионе Эмзар Квицани. По данным Министерства обороны Грузии, в лесах могут скрываться еще приблизительно 70 человек. За информацию о Квицани назначено вознаграждение в 100 тысяч лари, это около 57 тысяч долларов. Телеканал ОРТ показал накануне интервью Квицани, которое, как сообщалось, он дал журналистам в четверг. Квицани утверждал, что грузинским войскам в Кадорском ущелье помогают иностранные наемники.
И арабы, и чеченцы. С одного я содрал маску, негр оказался. То есть мы с вами, 50 тысяч населения всего мира на земле, уже американцы против нас пошли. Это ужас просто. Саакашвили хочу предупредить. Хочу сказать своему народу, что нас они не сломают. Я могу пригласить Саакашвили один на один на переговоры, на что он никогда в жизни не сможет прийти, потому что он не так воспитан, чтобы пойти с мужчиной и поговорить один на один.
Это был Эмзар Квицани. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в четверг, что в Кадорском ущелье будет располагаться правительство Абхазской автономной республики в изгнании. Сухуми в ответ заявил, что не признает этого правительства.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине лидеры ведущих политических сил и общественные деятели, возможно, сегодня подпишут так называемый «универсал национального единства». Документ, провозглашающий основные принципы развития Украины, ляжет в основу деятельности нового парламентского формирования. В случае создания коалиции национального единства блок Юлии Тимошенко уйдет в оппозицию, заявила лидер фракции. Тимошенко призывает к распуску парламента и проведению досрочных выборов.
Наша политическая сила.
Наш блок оставляет за собой право настаивать на досрочных парламентских выборах. Во-первых, для этого есть политические основания, поскольку нынешнее парламентское большинство не выражает интересы большинства народа Украины. Во-вторых, потому что Верховная Рада скомпрометировала себя. И в-третьих, непонятно, какое соглашение мы можем заключить, поскольку совершенно ясно, что не может быть никакого единства между нашими абсолютно разными политическими партиями.
Это разные абсолютно силы,
говорила Юлия Тимошенко. Напомним главные новости к этому часу. Жертвами израильской операции на юге Ливана стали около 600 мирных жителей, сообщают ливанские власти. В Курчуловском районе Чечни убиты два лидера местных маджахедов. Делегация российской прокуратуры обсуждает в Лондоне вопрос об экстрадиции Ахмеда Закаева. В Кадорском ущелье продолжаются поиски сторонников Эмзара Квицани. Это были новости на волнах Радио Свобода.
С последними новостями часа вас познакомила моя коллега Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», микрофона Павел Давыдов. Сегодня в программе. В Кадорском ущелье продолжаются поиски группы ополченцев, которыми командует бывший представитель президента Грузии в регионе Эмзар Квицани. По данным ливанских властей, жертвами израильской операции на юге Ливана могли стать до 600 мирных жителей. На Украине лидеры ведущих политических сил и общественные деятели, возможно, уже сегодня подпишут универсал национального единства. Июльский зной в этом году бьет рекорды не только в Европе, но и в Америке. Подробнее об этом, а также обзоры прессы, новостей экономики, науки, спорта и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. В Кадорском ущелье продолжаются поиски группы ополченцев, которыми командует бывший представитель президента Грузии в регионе Эмзар Квицани. По данным министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили, в лесах могут скрываться еще приблизительно 70 человек. С подробностями наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
В Кадорском ущелье Абхазии грузинские правительственные войска контролируют все села. Продолжается процесс изъятия оружия. Уже изъяты десятки автоматов Калашникова, огромное количество боеприпасов и ракеты типа «Земля-воздух», которые, по заявлению председателя парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе, кадорским повстанцам якобы поставила Россия. Грузинская полиция арестовала 25 человек. Они подозреваются в совершении преступлений в разных регионах Грузии. Как известно, в Кадорском ущелье, пользуясь неконтролируемостью этого региона, скрывались преступники, объявленные в розыск не только из Грузии, но и других стран. Впервые после начала спецоперации полностью восстановлена телефонная, в том числе сотовая, связь с ущельем. Кроме того, в ущелье пустили журналистов, что можно считать еще одним признаком стабилизации обстановки. Правительство Грузии и Тбилисская мэрия приняли решение направить в ущелье гуманитарную помощь. Из грузинского бюджета выделены значительные суммы для восстановления дороги, соединяющей ущелье Западной Грузии. Будут восстановлены школа и больница. Денежную компенсацию получат и жители Кадорского ущелья. Около 70 сторонников Эмзара Квицани, по заявлению министра обороны Грузии Ираклия Куруашвили, скрываются в лесах ущелья, хотя многие уже сдались властям. В ближайшее время начнется операция по поиску в лесах остатков отряда Эмзара Квицани. Выступив по национальному телевидению, президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что правительство Абхазской автономной республики в изгнании, представляющее интересы грузинских беженцев из Абхазии, разместится в Кодорском ущелье. «Мы приняли решение разместить в Кодорском ущелье законное правительство Абхазии, которое осуществит на данной территории полный контроль и восстановит юрисдикцию Грузии». Власти Грузии с 1994 года пытались разместить в Кодорском ущелье правительство Абхазии в изгнании, но всегда наталкивались на сопротивление Эмзара Квициани и его сторонников, которые в 1999 году похитили и жестоко избили бывшего главу правительства Абхазской автономной республики Лондера Цаава, когда он приехал в Кодорское ущелье. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Жертвами израильской операции на юге Ливана могли стать до 600 мирных жителей, сообщают ливанские власти. По их данным, подтверждена гибель 382 человек, свыше 200 числится пропавшими без вести. Убитые боевики Хизбаллах в эти данные не включены. Потери Израиля — 33 военнослужащих и 19 мирных жителей, ранены сотни людей. В продолжении темы репортаж корреспондента Радио Свободы на Ближнем Востоке Равшана Гусейнова.
Израильские ВВС атаковали здание в ливанском городе Тир, в котором располагался командный пункт ракетчиков «Хизбаллах». По информации военных, команда из Тира несет ответственность за большинство обстрелов севера Израиля. В течение минувшей ночи армия атаковала 130 целей на территории Ливана и в том числе объекты «Хизбаллах» в Бейруте. Израильская артиллерия продолжает обстрелы позиций группировки в Южном Ливане. Накануне там было ранено 10 израильских военнослужащих. Ливанские источники сообщают, что с начала конфликта в стране погибло около 600 человек. В пятницу на рассвете израильские войска вышли из северной части сектора Газа, закончив террористическую операцию в этом районе. На юге сектора израильские ВВС разбомбили мастерские по производству ракет и склад оружия в лагере беженцев Хан-Юнис. По информации палестинских источников, ранения получили 11 человек, в том числе 2 детей. Армия обороны Израиля готовится к созданию километровой зоны отчуждения на севере сектора Газа. Между тем, накануне Кабинет безопасности принял решение не расширять военную операцию в Ливане, а поставленные задачи решать в основном силами ВВС. Министр обороны Амир Перец и начальник генштаба Дан Халуц провели пресс-конференцию в Тель-Авиве. По словам министра, массированного ввода войск в Ливан не будет. Израильская армия будет возвращаться обратно сразу после проведения зачисток на сопредельной территории. Однако будет проведен массовый призыв военнослужащих запаса по особой боевой форме номер 8. «Мы проведем массовый призыв резервистов с тем, чтобы быть готовыми к любому возможному развитию событий». На заседании кабинета было отмечено, что сирийское руководство встревожено событиями в Ливане и в первую очередь военными приготовлениями Израиля, в которых видит прямую угрозу себе. Амир Перец подчеркнул, что Израиль не намерен воевать с Сирией. Израиль обвиняет Дамаск в поставках оружия Хизбаллах. В своем выступлении начальник генштаба Дан Халуц указал примерный объем мобилизации – до 3 дивизий. Начальник генштаба отметил, что израильские войска уничтожили в Ливане сотни террористов Хизбаллах, среди которых есть известные имена. По его словам, война будет длиться до полного достижения поставленных задач. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
На Украине лидеры ведущих политических сил и общественные деятели, возможно, уже сегодня подпишут универсал национального единства. Документ, провозглашающий основные принципы развития Украины, ляжет в основу деятельности нового парламентского формирования, рассказывает Владимир Вахненко.
Украинские телеканалы вчера почти 6 часов транслировали в прямом эфире заседание общенационального круглого стола. Президент Виктор Ющенко сразу же дал понять, что избежать роспуска Верховная Рада может только в случае создания другого формата коалиции.
Переконаны, что за этим круглым столом мы должны раз и навсегда...
Убежден, что за этим круглым столом мы должны раз и навсегда отказаться от политики реванша и противостояния. Мы должны подтвердить неизменность внутреннего и внешнего курса страны. Первым шагом к созданию новой коалиции должно стать подписание лидерами представленных в парламенте политических сил универсала национального единства. Этот документ провозглашает основные принципы и направления развития украинского государства. Самые жаркие споры вызвал пункт о необходимости вступления Украины в НАТО. Лидер украинских коммунистов Петр Симоненко заявил, что с такой формулировкой не подпишет совместный документ. Поскольку коммунисты отказываются поддержать евроатлантический курс государства, пропрезидентский блок «Наша Украина» предлагает оставить их за рамками новой коалиции. Однако ни партия регионов, ни социалисты, судя по всему, расставаться со своими партнерами по так называемой антикризисной коалиции не собираются. Вместе с тем блок Юлии Тимошенко уже решил, что не будет присоединяться к новому альянсу. Один из соратников Тимошенко, Александр Турчинов, по-прежнему убежден, что выходом из нынешнего кризиса могут быть только досрочные выборы в Верховную Раду.
Есть все юридические основания для роспуска парламента. Это единственная конституционная норма, которая соответствует и политическим реалиям, и юридическим. И единственное, что может сделать президент, если он хочет понять конституцию, это подписать соответствующий указ.
Лидеры нашей Украины такой вариант сейчас называют маловероятным и полагают, что будет сформирована коалиция национального единства, которая выдвинет на пост премьера не Виктора Януковича, а уже другого компромиссного политика. Впрочем, по словам депутата от партии регионов Тараса Черновила, даже если коалиция сменит название, другая кандидатура возможна только в случае, если Янукович сам откажется от премьерства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Добавлю, что на Украине первая рабочая сессия Верховной Рады продлится до формирования правительства. Решение, предложенное спикером Александром Морозом, час назад поддержало большинство депутатов. До этого работу парламента планировал завершить 31 июля. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Время напомнить главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В Курчалоевском районе Чечни убиты два боевика, которые, как сообщается, были лидерами местных маджахедов. На 4 месяца продлен срок пребывания в Ираке почти 4000 американских военнослужащих. В Казахстане обнаружены обломки ракетоносителя «Днепр», потерпевший аварию в ночь на четверг. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени в российском часе «Поверх барьеров». Вы, как всегда, услышите голоса любимых артистов, музыкантов, художников и литераторов. Марина Тимашева расскажет вам обо всех существенных событиях, которые происходят в мире культуры. Слушайте «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Суд города Констанц в ФРГ решил, что Германия несет всю ответственность за столкновение пассажирского самолета башкирских авиалиний с почтовым «Боингом» над городом Юберлинген на границе со Швейцарией. В результате этого столкновения летом 2002 года погиб 71 человек, большинство из них дети. С подробностями Александр Хавронин.
В ночь на 2 июля 2002 года в воздушном пространстве Германии столкнулись два авиалайнера. Пассажирский Ту-154 башкирских авиалиний и грузовой «Боинг» международной транспортной компании ДХЛ. Погибли все 69 пассажиров Ту-154, включая летевших на каникулы в Испанию детей, а также два пилота «Боинга». Трагедия произошла на участке воздушного пространства, который контролировался швейцарской авиадиспетчерской службой SkyGuide. Швейцария контролирует этот воздушный коридор еще со времен Второй мировой войны. Однако каких-либо правовых соглашений между Германией и Швейцарией на этот счет не существует. Поэтому ответственность за авиакатастрофу немецкие власти должны взять на себя. Судебный вердикт я попросил прокомментировать пресс-секретаря городского суда города Констанц Давида Айзеля. Суда, который и вынес решение по иску башкирских авиалиний. Суд признал, что правительство Германии несет 100% ответственность за катастрофу, случившуюся с самолетом компании «Башкирские авиалинии». Согласно решению суда, правительство Германии не должно платить никаких денег. Это так называемое частичное судебное решение. Суд вынес решение о том, кто несет ответственность за случившееся, а не о том, какова величина компенсации. Кроме того, у правительства Германии еще есть возможность обжаловать этот вердикт в более высокой инстанции в течение месяца после вынесения этого судебного решения. Ранее башкирские авиалинии требовали возместить компании около 2,6 миллионов евро за потерю аэробуса Ту-154. Нельзя исключать и того, что в случае окончательного поражения в ходе этого судебного разбирательства правительство Германии будет вынуждено признать также претензии отдельных физических лиц, чьи родственники погибли на борту самолета башкирских авиалиний. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника Минфина Дениса Михайлова к 10 годам заключения по обвинению в разглашении государственной тайны и получении взятки. Этот приговор комментируют сегодня российские газеты. Обзор прессы на эту тему подготовил Антон Желнов.
Время новостей пишет, что в 2004 году экс-чиновник Министерства финансов Денис Михайлов получил взятку в виде автомобиля «Мерседес» стоимостью 87 тысяч долларов. Автомобиль передал чиновнику-предприниматель, советник председателя Совета директоров Межрегионального инвестиционного банка, гражданин США Алексей Киржнев. Второго предпринимателя, гражданина Грузии и Греции, совладельца вип-клуба в гостинице «Националь» Теймураза Корчаву, суд в даче взятки оправдал за недоказанностью. Ценное вознаграждение в виде нового «Мерседеса» сотрудник Минфина получил за справку, содержание которой, по официальной версии следствия, составляло гостайну. По некоторым данным, речь в документе шла о процессе урегулирования внешнего долга Вьетнама перед Россией, и коммерсанты вполне могли использовать справку в своих личных интересах. По словам стороны защиты осужденного, генпрокуратура возбудила это дело незаконно, поскольку на тот момент у них не было никаких сведений о том, является ли данный документ секретным или нет. Защита утверждает, что документ был предназначен для внутреннего пользования. Это подтверждается и показаниями свидетелей, в частности, министра финансов Алексея Кудрина. Он сказал, что справка действительно имела гриф «для служебного пользования», но при этом чиновник не имел права передавать ее никому, кроме сотрудников Минфина. Кроме того, адвокат осужденного ссылается на другие слова Кудрина о том, что команды засекречивать данную справку не было, иначе бы она находилась в первом секретном отделе Минфина и никуда не смогла бы выйти. Тем не менее, суд признал господина Михайлова виновным. Наказание сроком 10 лет в колонии строгого режима повергло в шок родственников Михайлова и его адвокатов, пишет «Время новостей». Ведомости отмечают, что это беспрецедентно жесткий приговор. В поисках аналогий юристы даже вынуждены обращаться к громким процессам советских времен. Между тем, эксперты ведомостей называют процесс показательным для чиновников финансового сектора. Им дают понять, что мелкие грехи, вроде подработки на инсайде, недопустимы. Как предполагают ведомости, справка из Минфина могла быть нужна предпринимателю Киржневу потому, что он принимал активное участие в операциях с задолженностью Вьетнама. Коммерческим структурам переуступалась часть долга с дисконтом, и они получали право приобретать в счет задолженности вьетнамские товары. По мнению ведомостей, уровень коррупции подобными крайне жесткими мерами наказания не снизишь. В Китае суровое наказание за коррупцию, но результата это не дает. Эксперты издания замечают, что если бы Владимир Путин всерьез взялся за борьбу с коррупцией, он бы начал с высшего руководства. Ведомости и газета «Газета» отмечают, что возбуждение уголовного дела против Михайлова могло стать следствием поиска компромата на экс-премьер-министра Михаила Касьянова. Известно, что осужденный Михайлов входил в команду бывшего премьера, который в свое время активно участвовал в управлении внешним долгом страны. По мнению экспертов «Газеты», таким жестким приговором в отношении Михайлова суд перестраховался, решив, что если Михайлов был связан с Касьяновым, а тот находится в оппозиции к Кремлю, то должен получить по полной. Это типичная для нашей страны ситуация, когда нижние этажи власти по своему разумению расценивают сигналы, которые идут сверху, объясняют собеседники газеты. Антон Желнов, Радио Свобода, Москва.
В Москве прошли общественные слушания на тему «Ученые-шпионы, предатели Родины или жертвы политических репрессий». Организаторы – Союз правых сил и Общественный комитет защиты ученых. В слушаниях приняли участие представители российских правозащитных организаций и политических партий. Также на слушания были приглашены представители Генеральной прокуратуры, Федеральной службы безопасности и Верховного суда. Но они от участия отказались, диалога не получилось, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Кам.
Сегодня в местах лишения свободы находятся 9 российских ученых, осужденных за шпионаж и разглашение государственной тайны. Правозащитники считают, что можно говорить о политических репрессиях. Лидер Союза правых сил Никита Белых считает, что дело не в произволе отдельных сотрудников силовых ведомств и даже не в судьбе несправедливо преследуемых конкретных ученых.
Мы заинтересованы в том, чтобы та система, которая на сегодняшний день все более и более четко очерчивается и приобретает некий тотальный характер, чтобы она изменилась. А для этого необходимо действительно понимать весь генезис проблемы.
Систематической работой в этом направлении призван заниматься недавно созданный Общественный комитет защиты ученых, который возглавил академик Юрий Рыжов. Эту работу, считает Рыжов, придется вести в тяжелых для правозащитников условиях.
Примерно до 2003 года наша активность помогала. Начиная с 2003 года, когда власть окончательно окрепла своей вертикальной подпоркой, мы терпим неудачи за неудачей.
В общественных слушаниях на тему «Ученые-шпионы, предатели Родины или жертвы политических репрессий» приняли участие председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, известный адвокат, защитник Игоря Сутягина Борис Кузнецов, депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, известный литературовед Мариетта Чудакова, представители российских политических партий и общественных организаций. А вот представители Генеральной прокуратуры, Федеральной службы безопасности и Верховного суда на слушания были приглашены, но участвовать в них отказались. Поэтому диалога между правозащитниками и правоохранителями и на этот раз не получилось. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы наш традиционный опрос на улицах российских городов. Корреспондент Радио Свобода Анна Колчина спрашивала у москвичей, приходилось ли вам сталкиваться с государственными секретами?
Нет, не приходилось.
Это конфиденциальная информация, и эта информация начинаю обладать только после того, как я заключаю договор о конфиденциальности с государством. Ну, например, я знаю, где стоит ракета под Москвой. Раньше это была государственная тайна, а теперь это известно всем. Это об этом говорится спокойно. Хотя официально статус конфиденциальности с этого не снят.
Нет, никогда. И что-то у военных тайное, что-то оружие или ракеты, но, или что-то такое. Ну, я думаю, что это тайна. Это я никогда не интересовалась.
Нет. Это подразумевается что-то, за что я подписываюсь, что это государственная тайна. Но я их не знаю.
Была у меня одна похожая история, когда я в детстве проводила лето у бабушки в Ростовской области. И мой дедушка, который шахтер уже лет 50, я помню, что когда я ходила с ним вместе на его работу, была там одна шахта, которая была загорожена. Правда, я не знаю почему. И никогда никто, даже из людей, которые там работали, не допускались туда. И я как-то спросила у дедушки, почему так. И он сказал, что государственная тайна, что туда никого не допускают и никогда никто туда не ходит. Я думаю, что это была не шутка, потому что мы серьезно разговаривали.
Нет, нет.
Нет?
Нет, нет. Секреты военные и все остальные. Я с этим отношения не имел.
Нет, нет, честно, нет. Знакомых, может быть, но я за них ничего не могу сказать.
Да. Но я работал в Министерстве обороны. А про некоторые потом официально объявили. Не могу сказать.
Нет.
Вряд ли, иначе меня за границу не выпустили. Соответственно, если я за границу езжу, значит, нет. Так вот, что шел по улице или там в газете прочитал, или работал там где-то на предприятии над секретом. Ну, совсем уж тайно нет, а вот на закрытых предприятиях приходилось работать.
Нет. Ну, честно говоря, не знаю, какие-то, наверное, политические там, может быть, я не знаю, секреты или там о других странах что-то, наверное.
Даже не приходилось вообще никогда.
Нет, мы не работаем в этой сфере, нам не приходилось. Мы педагоги, секретов у нас нет.
Да, да, в армии. Больше нигде.
Нет, никогда не сталкивался.
У нас тоже и работа не позволяет с такими связываться, так что мы не сталкивались вообще по жизни никогда с этим. С государственными секретами.
Нет, нет, не приходилось. Нет, значит, государство вообще не, даже не интересуюсь.
Нет, не приходилось. Вообще никогда. Даже в армии, честно.
Нет, мне тоже нет.
Нет, не приходилось. В армии я не служу. А на гражданской жизни не приходилось.
Приходилось. По работе. По работе приходилось.
Нет, я не служил. Мы маленькие люди, маленькие.
Ну так тогда, да, на службе, да.
Нет, не приходилось. Молодой еще.
Нет, не приходилось. Нигде.
Нет, не приходилось ни по службе, ни на работе.
Нет, никогда не приходилось. Государственными секретами никогда не приходилось встречаться.
Тоже нет. С государственными секретами никогда не приходилось сталкиваться.
Нет, не приходилось. Ни раз еще не приходилось. Мне тоже нет.
Иногда бывало, говорю. Службу некоторые имел. Работал я с некоторыми этими документами.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, приходилось ли вам иметь дело с государственными тайнами. Анна Колчина для Радио Свобода. Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Во второй половине часа вы узнаете о небывалой жаре в США. Моя коллега Ольга Орлова познакомит вас с последними новостями научного мира. Вы узнаете, сколько информации передают в мозг глаза. Главные темы газет Саранска представит наш корреспондент Игорь Телин. В конце программы вас ждут новости экономики, а также традиционный обзор спортивных событий. Сегодня в 19 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Время гостей». Тема «Будущее Ливана с группировкой Хезболлах или без?» Гость программы – главный научный сотрудник ИММО РАН Георгий Мирский. Ведет программу Виталий Портников. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Впереди у нас краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Ливанские власти заявляют, что жертвами израильской операции на юге Ливана стали около 600 мирных жителей. Потери Израиля в ходе боевых действий от ракетных обстрелов в Хезболлах – 33 военнослужащих и 19 мирных жителей. Ранены сотни людей. В Курчилоевском районе Чечни убиты два лидера местных маджахедов. В перестрелке ранен военнослужащий. Как утверждает премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров, один из убитых в начале июля организовал нападение на военную автоколонну в селе Автуры. Тогда погибли 6 военнослужащих и 14 получили ранения. В Сунжинском районе Ингушетии неподалеку от селения Алхасты произошел мощный взрыв. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Взрывное устройство было установлено на обочине дороги и сработало в тот момент, когда мимо следовала колонна с военнослужащими. В Кадурском ущелье продолжаются поиски группы ополченцев, которыми командует бывший представитель президента Грузии в регионе Эмзар Кавициани. По данным министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили, в лесах могут скрываться еще приблизительно 70 человек. На Украине лидеры ведущих политических сил и общественные деятели, возможно, сегодня подпишут «Универсал национального единства». Документ, провозглашающий основные принципы развития Украины, ляжет в основу деятельности нового парламентского формирования. Рабочая сессия Верховной Рады Украины продлится до формирования правительства. Решение, предложенное спикером Александром Морозом, сегодня поддержало большинство депутатов. На 4 месяца продлен срок пребывания в Ираке почти 4000 американских военнослужащих. Они будут размещены в Багдаде для борьбы с экстремистами, совершающими нападения на религиозной почве. В Казахстане обнаружены обломки ракеты-носителя «Днепр», потерпевшей аварию в ночь на четверг. Ракета, которая должна была вывести на орбиту почти 20 российских и зарубежных спутников, упала через 1.5 минуты после старта.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Июльский зной в этом году бьет рекорды не только в Европе, но и в Америке, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Аллан Давыдов.
На территории Соединенных Штатов дневная температура продолжает оставаться на уровне 32-37 градусов. В крупных мегаполисах, таких как Нью-Йорк и Сент-Луис, работа на полную мощь кондиционера выводит из строя электросети. В штате Миссури местные власти мобилизовали Национальную гвардию для наладки в домах нуждающихся граждан станции охлаждения. В Калифорнии воздух сейчас прогревается до 43,5 градусов по Цельсию. Следуя призывам властей штата, его жители пользуются только самыми необходимыми приборами. И это пока позволяет избегать здесь веерных отключений электричества, но не человеческих смертей. Высокая температура стала причиной смерти 81 калифорнийца с начала летнего сезона. В эти дни многие американские эксперты предлагают внимательнее присмотреться к опыту городов по работе с населением в условиях жары. Например, к опыту Чикаго, власти которого стали выделять средства на то, чтобы не повторилась ситуация лет 1995 года, когда от перегрева погибли около 700 горожан, говорит исполнительный директор Американской ассоциации общественного здравоохранения Джорджес Бенджамин. Уже существует ряд программ помощи. Многие города имеют планы действий на случай высокой температуры. Они могут включать, к примеру, раздачу электровентиляторов пожилым людям, регулярный обход социальными работниками, квартир пожилых и одиноких людей, особенно живущих в многоэтажных домах. Перед началом летнего сезона на заметку берутся дома и квартиры без кондиционеров, как представляющие особый риск для своих обитателей. Наконец, людей регулярно предупреждают о недопустимости запирания в автомобилях детей или животных. Температура в автомобиле, оставленном на солнце, может достигать 60 градусов по Цельсию. Многие об этом даже не догадываются или забывают. Джорджис Бенджамин считает крайне важным установить сотрудничество властей с врачами на местах, владеющими информацией о тех, кто входит в группу особого риска при перегреве. Это сердечные больные, диабетики и гипертоники. Вместе с тем, все больше американских экспертов озабочены тем, что в Соединенных Штатах до сих пор не существует общенациональной политики экстренных действий властей в условиях необычайной жары, равно как и существенных рекомендаций гражданам относительно помощи, которую они могут в этих условиях получить от федерального правительства. По мнению профессора социологии Нью-Йоркского университета Эрика Клайненберга, сегодня пора признать, что жара может оказаться для людей более смертельной, чем все остальные природные бедствия, на преодоление которых государство выделяет огромные ресурсы. Мне кажется, что сегодня, вкладывая огромные средства в защиту американских граждан от террористов, мы должны также делать инвестиции в программы, которые буквально спасают человеческие жизни от жары. Нам надо присмотреться к таким городам, как Чикаго, с опытом действия властей в подобных ситуациях. Климат определенно меняется, и случаев экстремальной летней жары в нашей стране будет все больше. По сведениям федерального правительства США, первая половина этого года зарегистрирована как наиболее теплая за последние 110 лет. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Нашу программу продолжит научная панорама. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете, что ученые хотят при помощи бактерий изменить малярийных комаров. И установлено, сколько информации передают в мозг глаза. С подробностями моя коллега Ольга Орлова.
Палеонтологи получили неповрежденный костный мозг из окаменелости бесхвостых амфибий, найденных в испанской провинции Теруэль. Это первый случай в истории науки, когда удалось извлечь костный мозг из костных останков, и второй, когда удалось извлечь окаменелости мягких тканей вообще. Первыми были окаменевшие эритроциты тираннозавра. Окаменелости мягких тканей имеют важнейшее значение для понимания анатомии, физиологии и биохимии вымерших животных. Новое открытие палеонтологов дает надежду, что такую информацию можно реконструировать по костным останкам. Окаменелости амфибий были найдены на месте глубокого озера. Их возраст составляет примерно 10 миллионов лет. В настоящее время исследователи надеются обнаружить в находке ДНК и другую органику. Исследователи из британского университета Бата предложили новый метод борьбы с малярией. Ученые намерены не уничтожать малярийных комаров, а исправлять их при помощи бактерий вальбахия, которые на них паразитируют. Этой бактерией заражены 80% всех насекомых. Она изменяет половой аппарат своих жертв таким образом, что зараженные комары могут оставлять потомство только при скрещивании с такими же зараженными особями. Ученые предлагают модифицировать бактерию так, чтобы она делала зараженных комаров неспособными к передаче возбудителя малярии малярийного плазмодия. Для этого в настоящее время моделируется механизм взаимодействия генетического аппарата бактерии и комара. Если работа генетиков будет доведена до практической стадии, это позволит сэкономить огромные средства, идущие в настоящее время на борьбу с малярией, а также избежать уничтожения множества болот. Медики университета Пенсильвании измерили, какой объем информации сетчатка глаза морской свинки передает в мозг. Сигналы, посылаемые различными типами нейронов изолированной сетчатки морской свинки, измерялись тончайшими электродами. Оказалось, что всего сетчатка морской свинки передает огромное количество информации – 875 тысяч бит в секунду. Скорость передачи информации для человеческой сетчатки составляет около 10 миллионов бит в секунду. Это сравнимо со скоростью передачи данных по кабелю между двумя компьютерами в технологии Ethernet.
С последними новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Свободу в полдень». На очереди обзор наиболее интересных публикаций газет «Саранска». О самых ярких материалах расскажет корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
В России закончилась сельскохозяйственная перепись, цель которой – установление потенциала аграрного производства. По данным статистики, Мордовия по охвату переписи заняла лидирующее место в Приволжском федеральном округе. Однако нельзя сказать, что мероприятие в республике прошло исключительно гладко. Как пишет газета «Время», жители поселка Блохинские Выселки Лямберского района отказались просит участия в сельхозпереписи. Причиной отказа стало несогласие с политикой местных властей. Сельчане потребовали выполнения обещаний, которые ранее давали им глава района и депутаты районного совета. Например, было обещано им строительство дороги. Выборы прошли, дороги как не было, так и нет, и в этом году ее строительство вряд ли начнется. Вот и заявили на своем сходе жители блохинских выселок, сообщает еженедельник «Время», что не будут участвовать ни в каких государственных мероприятиях, будь то перепись, выборы или что-то другое, до тех пор, пока власти не начнут выполнять обещания. Судя по всему, наш регион бьет все рекорды по уровню коррумпированности среди высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и силовых структур. Это уже цитата из еженедельника «Мордовия сегодня». Только за последнюю неделю возбуждены уголовные дела в отношении милиционера, судебного пристава, начальника отдела управления исполнения наказаний. Подполковник Мордовского УФСИН построил свой бизнес на условно осужденных гражданах. Раз в месяц эти люди должны являться в местную инспекцию и отмечаться там. Подполковник стал предлагать им своеобразную услугу – ставить спецотметки в документах в отсутствие их самих. Каждая отметка стоила 1000 рублей. Начальник же одного из районных отделов Мордовского управления Федеральной службы судебных приставов действовал с гораздо большим размахом. Ведя исполнительное производство о взыскании задолженности с крупнейшего в регионе предприятия, акционерного общества «Лисма», он фактически вынудил руководство последнего заключить несколько договоров на продажу указанным им фирмам светотехнической продукции по заниженной цене. Разница в отпускной цене и цене реализации продукции оседала в кармане служителя закона. О каком доверии населения к правоохранительным органам можно теперь говорить, задают риторический вопрос еженедельник «Мордовия сегодня». Подрывают свой авторитет не только силовые структуры, но и религиозные организации. Например, одно из двух существующих на территории Мордовии духовных управлений мусульман. В принадлежащей управлению мечети найдена экстремистская литература, пишет газета «Известия Мордовии», книга Мухаммада ибн Абдуль-Вахаба под названием «Единобожие». Пресса опубликовала большое количество мнений местных татар с осуждением действий главы мордовского муфтията. Произошло это накануне очередных выборов муфтия мусульман республики. Между этими событиями есть прямая связь. Тем не менее, муфтию Рашиду Халикову, а именно в его кабинете была найдена книга основателя ваххабизма, свой пост сохранить удалось. Как сообщают «Известия Мордовии», в день выборов специально приехавший в Саранск глава духовного управления мусульман европейской части России шейх Гайнуддин имел продолжительную беседу с главой Мордовии Николаем Меркушкиным. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Пункт пропуска «Верхний Ларс», расположенный на российско-грузинской границе, в очередной раз закрыт по распоряжению официальной Москвы. На этот раз российская сторона заявила о необходимости провести ремонтные дороги на этом участке военно-грузинской дороги. Предположительно, эти работы продлятся 2 месяца. Таким образом, фактически прекращены грузовые перевозки между югом России и двумя кавказскими странами – Грузией и Арменией, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Транспортная связь между Россией и Грузией сегодня осуществляется с помощью авиации или автомобильного транспорта через горные ущелья. Автомобильным транспортом перевозки людей и грузов дешевле. Но в данном случае, учитывая суровые природные условия и сложившиеся политические отношения между Москвой и Тбилиси, дешевле не означает проще. Из 3 пограничных пунктов пропуска 2 находятся на Абхазском и Южно-Осетинском участках. Грузинские пограничники и таможенники имеют возможность работать только на 3-м, расположенном по военно-грузинской дороге. Поэтому остальные пункты пропуска, находящиеся на реке Псоу и в районе села Нижний Зарамак, власти Грузии не признают. Груз из России, пропущенный через эти пункты, считается контрабандным. 8 июля российская сторона закрыла свой пункт пропуска на военно-грузинской дороге из-за ремонта. Тбилиси убеждены, что блокада военно-грузинской дороги – это ответ на препоны, которые грузинская сторона чинит России на пути во Всемирную торговую организацию. Учитывая, что пункт пропуска Нижний Зарамак расположен на Транскавказской автомагистрали, проходящей по территории Южной Осетии, попасть сегодня по нему в Грузию проблематично. Грузинские пограничники перекрыли его 9 июля, сделав исключение только для скопившихся на Транскаме армянских автомашин. Но этот путь для армянских бизнесменов более дорогостоящий. Таким образом, сложившаяся ситуация пагубно сказывается не на грузинской, а на армянской экономике. Как отмечают армянские средства массовой информации, закрытие российского пункта пропуска обернулось серьезными проблемами для страны, поскольку произошло сезон вывоза цитрусовых культур. По версии армянских журналистов, закрытие военно-грузинской дороги стало причиной отказа от поездки на неформальный саммит СНГ президента Роберта Кочеряна. В Армении блокаду военно-грузинской дороги некоторые наблюдатели поначалу восприняли как политическое давление Москвы на Кочеряна. Лидер либерально-прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян не согласен с такой трактовкой проблемы.
Когда первый раз закрыли переход Ласпи, очень такая бурная реакция была. Народ нас говорит, что они наказывают Роберта Кочеряна. Но это действительно, по-моему, не так.
Закрытие пункта пропуска Верхний Ларс – это эпизод общей политики России на Кавказе, который ощутимо бьет и по интересам Армении, дополняет Аванес Аванесян.
Более 90-95% еще в 2000 году Армения была настроена прорусски. И это было действительно так. Но в течение последних 4-5 лет не только закрытие Ларского перехода, а вот эту политику, которую сейчас ведут Россия вот в Армении, постепенно они теряют свое влияние. Не только политические влияния, они моральные влияния теряют в Армении. Народ теряет свое доверие к россиянам, к России, к российскому руководству.
Так считает лидер либерально-прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио Свобода, новости.
Власти Ливана заявляют, что жертвами израильской операции на юге страны стали около 600 мирных жителей. В Курчеловском районе Чечни убиты два боевика, которые, как сообщается, были лидерами местных маджахедов. В перестрелке ранен военнослужащий. В Кадурском ущелье продолжаются поиски группы ополченцев, которыми командует бывший представитель президента Грузии в регионе Эмзар Квициани. В Казахстане обнаружены обломки ракеты-носителя «Днепр», потерпевшей аварию в ночь на четверг. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит рубрика «Бизнес и экономика». У микрофона автор Иван Трефилов.
Объем ВВП России в первом полугодии увеличился на 6,3% по сравнению с тем же периодом 2005 года, сообщило Министерство экономического развития и торговли. При этом отмечается, что после замедления темпов экономического роста в конце прошлого, в начале нынешнего года, они вновь повысились в марте-мае. По последним оценкам Министерства, в целом в 2006 году рост ВВП России может составить от 6,4% до 6,5%. Доля российских граждан, уверенных в том, что вступление во Всемирную торговую организацию принесет России больше пользы, чем вреда, сократилась за минувшие два года на треть – с 41% до 29%. Об этом свидетельствует сравнительный анализ двух социологических опросов, проведенных Фондом «Общественное мнение» в мае 2004 года и в июле 2006. Доля активных противников вступления страны в ВТО 16% осталась прежней. При этом, по данным последнего опроса, 46% респондентов в России до сих пор ничего не слышали о Всемирной торговой организации. Энергетический холдинг РАО ЕС России надеется привлечь в ходе первичного размещения акций генерирующих компаний от 4 до 6,7 миллиарда долларов, сообщил председатель правления компании Анатолий Чубайс. По планам холдинга в период с ноября 2006 года по июль 2007 на рынке будут проданы ценные бумаги 5 генерирующих компаний, входящих сейчас в структуру РАО ЕС России. Анатолий Чубайс также сказал, что первичное размещение акций будет проводиться как в России, так и на лондонской фондовой бирже. Министерство информационных технологий и связи России считает неправомерным введение операторами сотовой связи дополнительной платы за установление соединения при исходящих звонках. С начала августа три крупнейших в России оператора мобильной связи – МТС, Вымпелком и Мегафон – намерены вводить дополнительную плату за услугу соединения, которая будет взиматься с абонентов за разговор более 3 секунд. Компания объясняет это необходимостью компенсировать потери, связанные с отменой оплаты всех входящих звонков. Потери Молдавии от российского запрета на поставки вина уже составили 21 миллион долларов. Ранее на долю России приходилось до 90% всего молдавского экспорта винодельческой продукции, который ежегодно оценивался 250 миллионов долларов. Запрет на экспорт в Россию молдавских вин был введен в марте нынешнего года. Курс доллара на сегодня 26 рублей 84 копейки, на 15 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 17 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 24 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Рубрику «Бизнес и экономика» подготовил и представил Иван Трифилов. На очереди традиционный обзор спортивных событий. Со мной в студии находится мой коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Ждем от вас последних новостей из мира спорта.
Титульная тема сегодня – футбол. Сегодня состоялся второй полуфинальный матч розыгрыша Кубка Либертадорес. Клуб «Либертад» из Парагвая на своем поле в Асунсьоне сыграл в ничью с бразильским «Интернационалом» 0-0, впереди ответная игра. Вчера завершился первый отборочный раунд розыгрыша Кубка УЕФА. Продолжают участие по его итогам несколько клубов из республик бывшего Советского Союза. Чуть позже коснемся жеребьевки, которая состоится сегодня, а пока о других спортивных событиях. Теннис. На турнире в Китцбюэле в Австрии продолжает участие россиянин Михаил Южный. Он нанес поражение Эдгардо Массе из Аргентины 6-4, 6-1. В Лос-Анджелесе вышел в четвертьфинал Дмитрий Турсунов. Он одержал победу над американцем Сэмюэлом Кьюри 7-5, 6-4. А в Стэнфорде еще один турнир. Но там соревнуются женщины. Вера Звонарева нанесла поражение француженке Натали Деши 7-6, 6-0. В следующем круге Звонарева сыграет с бельгийкой Ким Клейстерс, которая взяла верх над Еленой Янкович из Сербии и Черногории в трех партиях, а Василиса Бардина, еще одна молодая российская теннисистка, она успешно прошла квалификационный раунд, потерпела поражение в двух партиях от Анны Лены Грёнефельд из Германии 3-6, 5-7. В Козенце в Италии продолжается суперфинал женской мировой ватерпольной лиги. Россиянки во втором туре потерпели поражение от соперниц из Австралии 12-14. Сборная Канады выиграла у Голландии 9-8, а команда Соединенных Штатов Америки нанесла поражение Италии 8-6. В Испании соревнуются лучшие мужские команды по хоккею на траве. В рамках Кубка Чемпиона принимает участие 6 лучших сборных мира. Голландия и Германия сыграли в ничью 3-3. Испания выиграла у Пакистана 3-2. Австралия разгромила Аргентину со счетом 6-0. Переходим к российскому футболу. Сегодня свою рубрику наш эксперт, специалист в области экономики и большого спорта, представит в форме открытого обращения. Слово Роберту Воскиричану.
На мой взгляд, призывать к переходу розыгрыша чемпионата России по футболу на систему осень-весна, всячески расписывая эти преимущества такового перехода, все равно, что ломиться в открытые ворота. Тысячу раз было сказано и до нас, что называется, и было написано в очень интересной форме и в 60-е, и в 70-е, и в еженедельнике «Футбол», когда главным редактором был Лев Иванович Филатов. Что, собственно говоря, казалось бы, исчерпана эта тема с точки зрения аргументации, с точки зрения мотивации. Но, к сожалению, ВОЗ и ныне там, и, очевидно, некоторые подводные течения, собственно, просто так не бывает. Понимаете, в чем дело? Все знают, что это прогрессивно. Любого спроси, даже если он в душе не хочет это признать, потому что ему невыгодно, он скажет, потому что это объективно, да, нужно переходить. И, тем не менее, нет перехода. Самое интересное, что одно из первых предложений новоизбранного президента РФС Виталия Муткови был этот переход. И, собственно говоря, там был хороший момент сделать сезон почти полтора года и с переходом, и так, чтобы уже в 2007 году мы бы играли по системе осень-весна. С сентября 2007 года уже пошел бы календарь, как у европейцев. Ничего этого не случилось. Я обращаюсь к президенту РФС Виталию Мутко с призывом осуществить его собственное намерение. Это было одно из самых главных, на мой взгляд, и самых привлекательных черт его программе. И в дополнение к тем многочисленным аргументам, о которых много раз говорилось и в программах «Радио Свободы», и на страницах печати, хотелось бы привести всего лишь несколько цифр, чтобы дать понять, насколько актуален этот переход. Только из-за того, что нет нормального календаря по системе «осень-весна», недобор средств от продажи телевизионных прав составляет примерно 80 миллионов долларов в год. Если бы был такой переход, и если бы можно было организовать обмен между российскими телекомпаниями и европейскими телекомпаниями, провести целый ряд других мероприятий, то сегодня, по самым скромным оценкам, стоимость пакета прав годового в пределах 100 миллионов долларов, минимальный. А сегодня всего 17 миллионов, и то контракт с Фитком Медиа в таком состоянии, вот, наверное, уже вот-вот расторгнут, будет новый, сколько там и так далее. Вот недавнее соглашение с Росгострахом, 50 миллионов на 5 лет. Да, это говорит о том, что потенциал маркетинга в футболе огромен. Если этот переход будет наконец осуществлен, в дополнение к тем 100 миллионам, есть еще один источник доходов для клубов, который сейчас молчит, потому что это связано с тем, что летом, в период подготовки, имеется по европейскому образцу календаря, осень-весна, почти все ведущие клубы европейские пытаются заработать в Китае, в Юго-Восточной и Восточной Азии. А наши клубы могут поехать только в декабре, в январе или феврале, когда им говорят, вы нам здесь в это время даром не нужны. А многие клубы, и ЦСКА, например, и Спартак, и некоторые другие клубы вполне могли бы найти себе нишу в Китае и продавать те же футболки, атрибутику и зарабатывать. То есть еще если этот источник дохода присовокупить, я думаю, что в пределах 120-150 миллионов долларов эффект только от того, чтобы переименовать первый и второй круг. И сделать это постепенно, это могла бы быть программа на 3-5 лет. Долгосрочное значение этого шага, я обращаюсь к Виталию Леонтьевичу, просто невозможно переоценить. Будем надеяться, что это обращение как-то каким-то образом дойдет до уважаемого президента РФС и возымеет свое действие. Дорогу осилит идущий.
Полагаю, что аргументы, приведенные нашим экспертом, профессором Робертом Воскиричаном, более чем убедительны. Итак, сегодня в 15:30 по московскому времени начнется жеребьевка второго отборочного раунда розыгрыша Кубка УЕФА, в котором сыграют 64 клуба, включая 11 лучших по итогам Кубка Интертото и 35 победителей первого отборочного раунда, напоминает газета «Спорт-Экспресс». В числе сеянных казанский «Рубин», который окажется в так называемой центрально-восточной группе. И сегодня же пройдет жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. И это будет весьма занимательное событие, поскольку в этой жеребьевке примет участие «Милан», который официально еще не включен в число клубов, заявленных в Еврокубке. Об этом сообщает та же самая газета «Спорт-Экспресс». Вчера Чрезвычайный комитет Союза Европейских Футбольных Ассоциаций, рассмотрев перечень клубов, представленных Итальянской Футбольной Федерацией, воздержался от принятия окончательного решения по миланской команде. В пресс-релизе УЕФА сообщается, что Чрезвычайный комитет учел рапорт одного из дисциплинарных инспекторов Союза, касающийся возможности допуска Милана к участию в Еврокубках. Основываясь на этом документе, Чрезвычайный комитет счел необходимым продолжить изучение вопроса и объявил, что окончательный вердикт будет вынесен не позднее 2 августа. Обжаловать его можно будет в спортивном арбитражном суде. Никаких решений относительно того, кто может заменить миланцев, если их все-таки не допустят к выступлению в Лиге чемпионов, вчера принято не было. Таким образом, может возникнуть прецедент. И тем не менее, дабы не нарушать традиционную процедуру жеребьевки, Чрезвычайный комитет решил включить все-таки Милан в число ее участников. А посев клубов будет выглядеть следующим образом. Я назову некоторые клубы. Тут и Ливерпуль, и Арсенал, и Валенсия, и Аякс, и Бенфика, и ЦСКА, и Киевская Динамо, и Донецкий Шахтер, Галатасарай, и Гамбург и Слован. А в числе несеянных московский Спартак, ну или молдавский Шериф, все будет зависеть от того, как завершится второй матч между этими командами. Здесь и испанская Сосуна, здесь загребская Динамо, Црвена Звезда из Сербии и Черногории, или просто из Сербии, как, скорее всего, будет называться эта команда в скорости, и Копенгаген датский, и некоторые другие клубы. Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов начнется чуть ранее, чем жеребьевка второго раунда розыгрыша Кубка УЕФА, в 14 часов по московскому времени. И ее результаты вы можете узнать на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире Радио Свобода.
Спасибо. Напомню, обзор спортивных событий представил мой коллега Дмитрий Морозов. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Личное дело». Разговор пойдет о сексуальных кризисах в браке. Можно ли их избежать и может ли быть хорошим брак без секса вовсе? С культурологом Оксаной Орловой и сексологом Борисом Новодержкиным беседует автор программы Татьяна Ткачук. А над сегодняшним выпуском информационной программы «Свобода в полдень» работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Арслан Саидов, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Мы должны вместе добиться прекращения огня.
Я не допущу ситуации, когда премьер-министр будет реализовывать политику раздора.
Такой жары в Польше не было с 1779 года.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Меня силой привезли в зал суда.
Ирак никогда не забудет тех, кто пережил с ним трудности борьбы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.